Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гостиный двор». Меня зовут Влад Зерницкий. Время 16 часов и чуть более суток остается до того момента, когда на сцене амфитеатра Кесарий начнется концерт. Группа ДДТ и Юрий Шевчук представят в рамках своего гастрольного тура новую программу, которая называется «Иначе». И именно это является причиной того, что Юрий Шевчук сегодня у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
Вы зашли на нашу студию или в студию Первого радио со словами «Сколько лет, сколько зим». Вы уже привыкли к Первому радио в Израиле, да?
Ну да, вот 2 года назад, я помню, было хорошее душевное интервью.
Вы один из немногих, кто приходит к нам практически всегда, когда приезжает, не отказывает, даже несмотря на то, что нужно репетировать или заниматься какими-то еще делами, связанными с концертом. Спасибо.
Почему бы не поговорить?
Итак, более 2 лет или почти 2 года
почти
вы
2 года,
альбом, да?
Именно. Да, вот когда мы были здесь позапрошлой осенью, мы как раз уже серьезно начинали думать над программой «Иначе». И здесь мы в Кесарии показывали какие-то фрагменты. Ну, сейчас это уже цельная такая полуторачасовая программа со своим сквозным действием, где есть начало, есть какой-то пик композиции, есть код, ну, по всем, как бы, по всей классике жанра.
У меня такой вопрос. 26 песен в этом альбоме «Двойники».
26 это
да.
В альбоме.
Но вот в концерте?
Концепт это 16 номеров.
По какому принципу вы выбирали
песни? Или 18,
песни?
Да. Но именно мы выбирали по либретто. Это история молодого человека. Перед записью альбома и визуализацией этого проекта, как сейчас говорят, то есть вот съемок видео, мы достаточно долго сидели с очень интересным театральным режиссером Иваном, вот, с которым мы просто писали сценарий этой программы, да как спектакль. То есть почему, какое начало может быть, потом какие там монологи, мысли этого главного героя в течение этой программы. То есть эта программа «Иначе», она такая необычная для русского рока. Необычная, может быть, и вообще для современного актуального рока. Мало кто сейчас это делает, такие истории разворачивают. Но эта история не... Вы будете смотреть на концерте не какой-то там боевик, да? С какими-то злодеями и добрыми героями, которые спасают мир. А это внутренняя история такого, я бы сказал, современного Гамлета. Вот мы с Ваней Осиповым об этом думали. Что такое современный Гамлет? Современный Гамлет... Помните вы старый Гамлет шекспировский, он задал вопрос, быть или не быть. Мы отвечаем, быть, но как быть?
И где?
Как быть, да. И так далее. И вот мы уже как бы думаем дальше, может быть, чуть-чуть. И, во-вторых, Гамлет это, как писал Цветаева, это человек, который перешел... Мы по Гамлету, как по мосту, написала Цветаева, перешли из Средневековья в мир Возрождения. То есть это была ключевая фигура, ключевые мысли Возрождения европейского, российского. Израиля тогда не существовало, но народ был. Ну, в общем, вот эти вот были мысли. А сейчас мы как бы переходим из того пространства, континиума временного 20 века, СССР, там Россия. Переходим в какое-то будущее. Вот благодаря этому, вместе с этим героем. Будущее России в 21 век, где немножко все должно быть иначе, конечно. И нам этого очень хочется. Чтобы Россия дышала иначе, чтобы мы жили иначе. Чтобы хочется какого-то возрождения. И морального, и нравственного, и духовного, и культурного, и экономического, и т.д., и т.п. То есть, и, конечно, социального и политического.
Ваш современный Гамлет, о котором вы будете петь, да, и рассказывать, и декламировать, это практически проводник для людей.
Да, вы правильно поняли. Ну, одна из ролей его, да. Я вообще настаивал даже, чтобы, как бы, ну, не я, а Иван Осипов настаивал, чтобы я его как бы играл. Но мы все-таки нашли актера. Это такое, Чернов такой, хороший парень, артист Киевского театра драматического, который вот пробегает у нас вот как главный актер по этим экранам. То есть этот концерт, это как бы с одной стороны, вы как бы в кинотеатре, вы смотрите ну, внутреннюю историю, так говорю, не внешнюю. Он там никого не убивает, не дерется, но он мучается. Он мучится, он ищет выход. Он ищет выход, он размышляет, он переживает, он переплывает всю Россию по земле, как по воде, да, пробегает ее. Он ищет смысла жизни, как тот Гамлет шекспировский. Мы все время его ищем.
А можно
все времена, поэтому Шекспир актуален.
Можно ли сказать, что это будет совсем другое, в отличие от того, что ожидает от группы ДДТ зрители?
Конечно, то есть... мы уже проехали около 50 концертов. Зарубежные гастроли у нас были в Лондоне, большой зал, 1000 на 4 тоже.
Кстати, хотел спросить, кто приходит в Лондоне?
Ну, мы давали рекламу и на аборигенов, то есть на англичан. Были статьи в Guardian, были, ну, пытались, по крайней мере, в Финляндии. В Финляндии вообще было ползала финнов. И они даже предложили нам повторить еще программу иначе, насколько им она понравилась. Может быть, весной мы повторим или дадим какой-то другой концерт. Ну, то есть вкурили, как у нас говорят, да. Вот. А вот сейчас в Израиле. Мне хотелось бы ее показать в Европе, потому что она, в принципе, не... Эта программа, она как бы... Ну, она поднимает такие... Так же, как Гамлет поднимал, общечеловеческие вопросы. Вот этот вопрос, быть или не быть, каким быть, он доступен и англичанину, и русскому, и так далее, и то прочее.
Но, с другой стороны, и Россия интересна Европе сейчас еще больше, чем ранее.
Ну, не знаю, кому она как интересна. Но хотелось бы сломать стереотипы на Западе, что Россия – это родина балалайки только, и все, да. Как пытаются, да, наши ущербные министерства культуры российские вот тащить. Вот все это такое достаточно замшелое. Если это эстрада, то понятно кто. Это Первый канал. То есть не Первое радио ваше, а Первый канал российский, да.
Да, федеральный.
Если это театр, то тоже что-то такое. Если это, ну, опера, классика. Но современное модернистское искусство на Западе не представлено абсолютно просто. Тем более музыкальная. А эта программа, она такая выросла, что, в принципе, за державу не обидно. И можно, да, ее играть, и понятно все. Потому что экран... Ну, в Лондоне мы вообще выпустили такие буклеты с переводами, с хорошими поэтическими на английский язык. В Финляндии это было то же самое. Если мы будем работать где-то в Германии или во Франции, то мы тоже это сделаем. Но в Израиле мы тоже бы хотели, конечно, чтобы не только русская часть жителей Израиля пришла на наш концерт, но и сами израильтяне. Но, к сожалению, здесь промоутеры как-то это все дело, ну, если так сказать искренне и честно, то прозевали. Можно было сделать переводы какие-то, можно было подтянуть эту публику израильскую, которая интересуется рок-музыкой.
То есть надо было... Не, есть, да, ну, надо вот, было в нее поверить.
Мне хотелось мультикультурализма, конечно, хотелось здесь, но, к сожалению, ребята не справились. Ну, ладно, придут наши.
Вы с осени прошлого года показываете, и у вас начался этот тур,
да.
Вы показываете эту программу.
А он начался 25 октября.
Это практически год, куда ни крути. И я хотел спросить, да. Раз вы уже вспоминали...
Это впервые программа, которую мы так долго играем.
Но вы счастливы как автор, как музыкант.
Очень тяжело идет программа. Каждый город с боем, потому что она максимально технологична. Технологии здесь не меньше, чем у концерта там U2 последнего разлива. Или там, допустим, возьмем группу какую-нибудь там из брит-попа там современную. То есть очень много у нас там задействовано. Очень много у нас жестких дисков, компьютеров и так далее, то прочее. Но это современность, да. Совершенно поменяли саунд ДДТ. Привлек и привлекли новых музыкантов, которые хорошо ориентируются в современной музыке. Старики многие ушли, дядя Миша Чернов, вы его не увидите, Игоря Доценко, не услышите замечательного нашего барабанщика. Вот, и Паша Борисова, басиста, да. Пришли новые музыканты, потому что они, конечно, в этой программе актуально звучат. Это пришел Роман Невелев, молодой бас-гитарист. Это пришел Тёма Мамай, с которым мы уже 2 года назад, как раз мы его и, по-моему, приняли в группу. Вот, пришел новый тромбонист, пришла Алена Романова. Ну, в общем, как-то группа тоже поменялась в связи с задачами новыми, какими-то свежими, да.
У меня есть вопрос, вот, кстати, в связи с тем, кто играет.
Да.
У вас очень много людей, кстати, заявлено на диски, которые участвовали в записи, которая, кстати, проходила в Лондоне, да? Студия Метрополис.
Нет, в Лондоне мы мастерили.
Мастерили, а писали в России.
Но в своей студии она достаточно у нас актуальна.
А почему так много людей принимало участие? Я смотрю, несколько бас-гитаристов там различных.
Да, потому что вот был поиск, потому что во время записи этого альбома мы как раз искали новых музыкантов. Поэтому так много ребят играли. И на басисту часть сыграл Паша Борисов, наш старый басист. Часть уже сыграл Рома. Часть оставили Игоря Дмитриевича Доценко. То, что он здорово сыграл, так мы оставили. А часть сыграл уже Тёма Мамай. Ну и так, и так далее. Где-то дядя Миша остался, где-то уже Роман. Там Антон сыграл на тромбоне. Ну, то есть...
А я хочу понять, в ДДТ, вы говорите, мы искали. Как это происходит? Вы ищете музыкантов или целый творческий коллектив, который работает, понимает задачи, поставленные перед этой программой, и вы...
Даешь, конечно, ходишь по концертам, смотришь, слушаешь.
Вот так, да?
Да, конечно, смотришь, видишь харизму. Тёму Мамая, наш Костя Шумайлов, услышал на клубном концерте, пришел и мне говорит, вот это, говорит, барабанщик крутой. Я говорю, он нам подойдет. Он говорит, не то слово. Ну вот мы позвонились, пригласили.
Я смотрю, там даже в списке есть человек, который создал рингтон для этой программы. Я так и не понял, где этот рингтон будет звучать.
Это наш большой друг Артур, да, Нерцесович. У него сегодня день рождения, кстати. Ну, я его поздравляю, да. Хороший доктор, врач, мануальный терапевт.
И рингтон.
А?
И рингтон сделал.
Да, он рингтон, да.
Присоединяюсь к вашим поздравлениям. Всегда приятно поздравить человека в день рождения. Скажите, а почему вы для Израиля, если я правильно понимаю, выбрали программу иначе, хотя вы в рамках тура показываете сольник, да?
Ну, объясняю почему. Ну, программа иначе, я сбивчиво, может быть, иногда объясняю, но она действительно тяжелая. Тяжелая в чем? Что много технологий, о чем я говорил выше, и... Нам приходится... Нет на местах, в городах такого качества аппаратуры. И нам приходилось вот эти 50 городов, которые мы проехали за прошлый сезон, везти везде аппарат с собой. А вы представьте, 3 трейлера с набитых аппаратурой, 30 рабочих, которые выстраивают сцену, все, вешают экраны, там, риггеры, эти, те, все. И все это привезти в город Улан-Удэ или в Читу из Москвы. Да караул просто. Это просто больше идиотов, таких как я, нету. Дураков. Потому что все наши коллеги работают по клубам, на местных. Там есть аппарат, нет, брейн нормально, деньги получили, улетели. Мы же в этом смысле, я этим страшно горжусь, потому что финансовой гордости это мне не приносит, но приносит какую-то. Вот в Улан-Удэ или в Читу, или в Иркутс мы приезжают эти наши трейлера, которые мы берем, конечно, в аренду с этой качественной аппаратурой, и все деньги они сжирают, короче. И группа ДДТ зарабатывает гораздо меньше, чем наши коллеги, которые просто там крутят хвосты.
Делают
в клубах, да.
А у вас не было никогда такого состояния?
И поэтому мы придумали программу «Сольник», где мы тоже возим аппаратуру. Тоже не хватает, но, по крайней мере, один трейлер, а не три. И вот этот «Сольник» — это такая... квинтэссенция всяких в разных лет, разных песен. Мы сложили такую поэтическо-музыкальную, преджазованную, такую рок-н-ролльную такую программу. И вот в тех городах, которые не могут принять иначе. А иначе мы не можем дать, допустим, на 1500 народу. Не окупят никакие билеты. То есть это нам минимум нужно, чтобы окупить технику, экраны 30-метровые, вот эти... Вот это все, свет.
Люди.
Нам нужно минимум, чтобы пришло на концерт 2500-3000.
Это сколько в миллионах рублей?
Да, это караул.
Да?
Здесь считает Арсен, вон, который за окном стоит, да. Вот. И я вам хочу сказать, что это очень дорого, конечно. И поэтому. А сольник, он все-таки там можно его сыграть в клубе там на 1000 мест, в театральном зале. Вот.
Я хотел спросить, а не наступал у вас такой момент, когда вы сказали, я устал, хватит? Я имею в виду вот от такого объема. То есть, как бы, получается, кроме творчества, еще вот эта вот проблема по огромной России колесить этими трейлерами.
Ну, объем у нас был очень тяжелый, да. Мы 25 октября поехали, первый город, у нас было минус 200 тысяч. Минус 200 тысяч. То есть мы приехали, сыграли программу эту, все, и я остался должен, группа, 200 тысяч.
За... Вы говорите в рублях?
Да, да, но это нормально, это почти там 6-7 тысяч долларов. Вторая программа, мы попали там на минус 400 тысяч. Потом на минус 100, потом плюс 200, потом плюс 300. Начали отдавать долги. Долгов было очень много на постановку, на съемку видео. Мы потратили очень много денег. Я брал взаймы. Я заложил свой дом в деревне, квартиру. Ну, в общем, все как обычно. Полгода мы раздавали, да не, вот весь сезон раздавали долги на постановочные и так далее, то прочее. Что-то мне друзья помогли. Там скинулись, там 1100 там собрали. Я очень им благодарен. Ну, то есть, это была работа. Это был просто, вот кто не рискует, тот не пьет шампанского. В обобсевшей России абсолютно. В обобсевшей, где вот артист, ну, совершенно ни о чем не думает, о качестве своей работы, труда и так далее. Ну, вот в этих пространствах мы сделали такую какую-то европейскую программу и так с ней поехали, так с дуру. И первые там 5-6 концертов в таких минусах. Я думал, ну все. Мы, говорю, не то, что не зарабатывали, все больше и больше были должны. А потом... Вот перелом где-то произошел в ноябре в Екатеринбурге. Там мы собрали, хотя партия «Единая Россия» местный, этот смотрящий путинский, три раза нам запрещал концерт, но мы все равно его сделали, 8 тысяч народу собрали, угу. Заработали какой-то 1 000 000 рублей, начали раздавать долги, и Роман там есть такой белый, классный парень, и вот с этого дела потом Уфа пошла, потом мы... Пробили Казань, потом еще, и пошел уже какой-то народ. И народ как-то эту программу, он ее как-то вот почувствовал, узнал, и пошла молодежь уже, и как-то стало проще. Потом пошел тур по Украине, вообще отлично, там Витя Старый хорошо сработал. Были полные залы и в Донецке, и в Киеве. В Киеве мы собрали там 14 тысяч или 12 во Дворце спорта в Киевском этом. Ну, то есть все пошло, слава богу. Англия, Финляндия, Урал, а Сибирь опять такая тяжесть, потому что в Сибири это триллера, трисы. Это на одном керосине только такие минуса. Да, конечно, но ничего, ничего тоже. Ну, у нас местная власть там палки в колеса там.
Подождите, об этом я хочу спросить отдельно.
Кемерово не пустил, да, этот Аман Тулиев местный.
Подождите, подождите, царю. Юрий, я хочу об этом спросить отдельно.
Ну, то есть, это была, знаешь, вот нормальная такая драка за каждый город, рок-н-ролл по полной.
Я сейчас, кстати, вижу не поэта-музыканта и композитора, а вижу такого администратора, который свой проект побивает всячески.
Ну, что делать? Когда мы в связи с этой программой потянули мы людей, вот Арсен у нас Шагиев теперь работает, он раньше работал с Мумитроль много лет, их раскручивал как группу, сейчас с нами работают, то есть здесь тоже подошли люди более такие современные, такие, ну, в общем, да, мы, это, безусловно, надо все перестраивать, потому что вот эта программа иначе, она заставила поменять очень много, и в голове, и в музыке, и в структуре, и в администрации, и так далее, и то прочее.
Ну, то есть ДДТ полноценно...
То есть новое дело, оно требует нового.
ДДТ полноценно вошло в 21 век.
Согласен.
Давайте послушаем рекламу и вернемся согласен. Снова к нашим радиослушателям.
Ну и какую-нибудь песенку давайте поставим, да. Какой-нибудь кризис такой, суровый такой, психоделический дэт метал.
Кризис, да.
Кризис.
Кризис от Божьей на тюрьмы. Ох, как далеко до чувства вины. Так же далеко. Гастарбайтеру до плодородной луны. Цивилизация, мать технологий. А в мозгах все тот же палеолит. Мы искали свободу, нашли ее в сексе. Да это все сожрал спит. Мою родину сожрал спит. Нашу родину сожрал спит. Мою родину сожрал спит. Нашу родину сожрал спит.
В Продолжается программа «Гостиный двор». Вы нас слушаете на волне 89.1 FM. И я напоминаю о том, что у нас в студии сегодня Юрий Шевчук. И это все не просто так. Завтра в 21.00 амфитеатр Кесария, группа ДДТ представляет программу, новую программу «Иначе». И я даже, может быть, применил бы слово не программа, а, скажем так, ну, спектакль действия.
Да. Спектакль, да.
Мы примерно
так. Мы попоем и старые песни, конечно, на коду. Безусловно, без этого никак.
Потому что вы чувствуете, что зал просит, или потому что вы...
Да, как бы, зал просит обычно. Не отвертеться. Ну, еще раз говорю, может быть, кто-то сетует, что билеты дорогие. Вы поймите, что из России мы много привезли, и очень это все недешево. Постановка недешевая очень. Достаточно дорогая, да. Поэтому уж не обессудьте, да.
Я не думаю, что кто-то будет... Вас ждут в том числе и Snow Robot. Это, в принципе, третий такой проект за 20 лет. Третья такая большая программа, которую вы
Мир
делаете.
«Мир номер 0», я помню, на стадионе, да. «Пропавший без вести», да, такой.
Вы поете, например, вот в песне, допустим, «Made in China». Вы поете «Мусульманское тело распято тротилом».
Сердце. «Мусульманское сердце распято тротилом».
Сердце?
Да.
Ладно, не буду спорить его автора. Но мне это очень понятно, вы сами понимаете. Вот. В Европе сейчас...
Строчка жесткая такая.
Да, внедрение мусульман, в том числе и на Ближнем Востоке, достаточно спичка, чтобы у нас здесь все вспыхнуло. Поэтому у вас, ваша песня, это какой-то штамп, вот что...
Это не штамп, мусульман... это серьезное размышление.
Это факт,
и боль какая-то. Я перед Израилем вот ездил в Дагестан, но это было примерно неделю назад. Сейчас там очень серьезная ситуация, непростая. Поэтому я туда поехал. Ну, как бы поддавшись своему принципу, что если ты художник, музыкант, там пишешь стихи, тексты, то ты должен быть там, где не только хорошо и приятно, но и там, где не очень. Я поехал в Дагестан услышать вот эту ноту. Какая она нота вот в обществе? Ми-минор или ля-мажор? Ну, в общем-то, больше, конечно, ближе к ми-минору. Это нота, да, в глазах, в судьбах, в глазах наших служивых, в глазах дагестанских жителей. Но вот этот вот взрыв политического ислама, который происходит в России, он очень серьезен. И это серьезная такая угроза светскому государству и республикам Чечни, Дагестана, Кавказа. И очень много... этого стало ваххабизма, салафизма уже и в Татарии, и в Башкирии. Много юношей, которые исповедуют вот этот именно ислам, да. И это серьезная проблема. Об этом сейчас, может быть, мало говорят, но, мотаясь по стране, общаясь, я вижу, что это очень серьезная проблема в нашем обществе. Вы-то с ней живете давно. Но мы тоже уже лет 20, да? Не 20, но так, 15. И здесь вот эта строчка, это все строчки – это итог моих размышлений. И я ведь ко всем религиям отношусь очень уважительно, и это безусловно. И я не участвую вот в нынешних склоках, которые сейчас в России происходят между... Сейчас появилось у нас каких-то очень много православных, которые ратуют за... ищут везде врагов, каких-то внутренних, внешних государства, врагов православия. Ну, людей очень много, которые, как-то странно, православие поставили впереди христианство. А Христос для меня – это любовь и милосердие. Вот история с Пусси Райот, с панк-группой, которые, ну, может быть, заслужили административное наказание, но никак не двушечку, как сказал Путин, да, цинично. И так далее, то проще. Это все очень идет. И попытки в России, из России создать какое-то фундаменталистское такое религиозно-светское, религиозное даже, скорее, государство. Ну, это мне все очень не нравится. И просто это все идет... какому-то обострению. Люди с той и с другой стороны просто обнажили уже клинки свои, и находясь, как любой очкарик, да, и миротворец, может быть, потому что я все-таки пою «Не стреляй», и между этими враждующими, это все более и более обзлобляющимися сторонами, я, конечно, в каком-то легком я ауте нахожусь. И поэтому пишу песни об этом, безусловно.
Я не хотел затрагивать эту тему, но вот, знаете,
тема,
патриарх всея Руси меня вообще выбивает из колеи своим олигархическим.
Я тоже об этом думал, и много... Вы знаете, наша православная церковь ведь пришел в христианство, когда оно было запрещено фактически. В Советском Союзе он трактовал атеистическую идеологию, и в храм, будучи студентом, в каком-нибудь там 82-м году прийти, ну, тоже нужно было мужество какое-то иметь на Пасху там или как-то. Мы хипанами, тем более после выхода диска «Иисус Суперстар», да, и второй книги Михаила Булгакова, ну, понятно, какой, да. Вот, мы, конечно, все заинтересовались христианством, безусловно, будучи волосатыми хипанами. И, опять же, много об этом мы, как бы, от рок-музыки, от Боба Дилана, от того, от того. Ну, много узнавали о христианстве, оно нас заинтересовало как такая контркультурная такая идеология вот этому такому псевдокоммунизму, да, которая царила тогда на всех плакатах в наших городах. И это было интересно, это было достойно. И когда в 90-х годах разрешили свободу совести и отправление там любой религии у всех народов, и иудаизм тоже, и христианство, и буддизм, и мусульманство, то есть, а церквей-то не было, церквей-то не было. Они были складами, они были клубами, и много было разрушено. И батюшки наши начали строить, начали строить вот эти храмы, заново выстраивать. А деньги где взять? А деньги-то как раз не у бабок-то были, у нищих, не у работяг. На эти копейки храмы не реставрируешь, не построишь. А деньги все у начальства.
Вот вы к чему.
У бизнесменов, у бандитов, у тех, у всех. И поэтому я еще тогда удивлялся. Заходишь в храм, а там куча на какой-нибудь Божьей Матери иконе там казанской, там куча этих вот крестов золотых от бандюков. Я говорю, а это что? Ну, они, говорят, тоже люди. Вот они повесили, мы уж там терпим. И когда священники начали освещать эти колеса, автомобили, квартиры бандитские, чуть ли не пистолеты. Но вот до этого доходило до смешного. Я считаю, что некоторых батюшек наших просто обломала стройка. А стройка, ребята, это один из самых таких в России, ну, я бы сказал так, бандитских бизнесов. Это очень такой бизнес, там очень много откатов, отмывок, от того всего. И это коснулось нашей церкви. Ну, я не в ужасе от этого. Я считаю, что да. И ребята, вот некоторые священники привыкли общаться вот с этим начальством, коррумпированными чиновниками, с какими-то коррумпированной бизнес-элитой, которая давала деньги на построение храма, на стройку.
Ваш патриарх Владимир Гундяев в миру, он занимался сигаретами. Причем
ну, потому что, а для чего он этим
оборотов
занимался-то, старик?
Чтобы построить собор?
Ну, чтобы и храмы храм тоже реставрировать. Благими помыслами выслана дорога в ад.
В ад.
И некоторые батюшки это подтвердили, но я опять же говорю, я в этом смысле, что касается религии, нужно быть очень объективным, стараться быть. И у меня достаточно друзей, молодых священников, батюшек. Вот отец Федор из Нижнего Новгорода, отец Владимир, который вообще на Кавказе служит. Там отец Николай. Ну, у меня много батюшек, которым там по 30-40 лет. Замечательных просто людей, бессеребренников, которые действительно помогают каких-то просто совершенно дотационных, унылых районов, где народ пьянствует, где нет работы, в этих бывших моногородах. Они просто окормляют духовно наших людей, учат их милосердию, любви. И это они большую работу. Церковь, она неоднородна. И нельзя говорить о митрополите Кирилле, да, какие-то вещи негативные, может быть, которые он там и заслуживает, но нельзя этого распространять на всю нашу православную церковь.
Безусловно.
Также и на любую другую религию, на мусульманскую тоже. Потому что я знаю некоторых мул, которые, ну, гуманисты просто уникальные. На одного из них в Казани было недавно покушение.
Как раз салафитское.
Есть просто традиционный ислам, который велик. Так же, как и православие, иудаизм, и буддизм, и все на свете. Я недавно с отцом Федором говорил, встречался в Питере. Он говорит, ну, как может, вот, допустим, там Смирнов есть такое, ну, который очень много говорит о войне и очень много говорит о врагах. Такое. Ну, они все в Москве. И есть такой Чаплин еще, вот, который просто призывает вот к такой вот просто ну, очень негативно. Они, и вот отец Федор, он говорит, ну, это же они говорят от лица нашей христианской церкви. Почему только они говорят? Мы-то священники рядовые, которые ежедневно общаемся с народом, служим, которые не ездят в Мерседесах, которые просто пешком ходят, на трамвае ездят на службу. Почему нас никто не спрашивает? Это серьезная проблема.
Что тут говорить о патриархе, если даже Папа Римский есть вчера осветил бензобаки Харли Дэвидсон?
Ну, вот видите, да. Ну, просто, ну, поймите, но это не значит, что христиане там в Италии, они все там, так сказать, молятся этим бензобаком, да? Ну, неправильно это все, неправильно. Очень много раздора вот этого, разделяя и властвуй. Вот то, что в России тоже происходит, во многих странах. Проблема одна на всех, это глобальная проблема. Как говорят умные люди, мусульман сейчас переживает то, что переживало христианство лет 600 назад, со всеми аутодафе, крестовыми походами и так далее. Сейчас христианство, оно стало более таким умиротворенным, да, но 600 лет назад это было достаточно пассионарно, да, и бурно. Мусульман сейчас переживает на 600 лет позже, а вот, пожалуйста, тоже очень бурно, да, с тротилом. Вот отсюда и строчка это «Мусульманское сердце распято тротилом». То есть это как бы, я говорю о том, слово «распято» и «мусульманство», я говорю о том, что все дороги к Богу, они для меня существуют. Но я иду по дороге православия, христианства. И всего лишь. Вот о чем говорит это. И то, что оно распято, я просто говорю о том, что для нормального мусульманина это огромное просто испытание. Вот пойти по этому пути террора радикальному или не пойти. А это очень сложно, потому что в Дагестане, например, когда к тебе приходят ребята из леса, и говорят, что если ты там не будешь с нами сотрудничать, завтра твой дом сгорит. И так как они там рэкетируют, весь бизнес им платят. И так далее, то прочее. Иначе с твоими детьми случится что-то. И каждый мусульманин выбирает. Традиционно, который мирный мусульманин, он выбирает. Или у него дом сгорит, или он пойдет на связь с ваххабитами. Это очень серьезно, это очень сложно. Легко говорить вот так по эфиру, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, будьте честными, умными, справедливыми, миротворцами. А жизнь – это сложная штука. И каждый выбирает. И я не готов кого-то вот так уже осуждать. Я готов только сопереживать и как-то вот говорить о свете. Вот. И вот поэтому эта строчка.
А вы сами по себе конфликтный человек?
Ну, я стараюсь умерить в себе это все. Раньше я об этом не думал, очень много конфликтовал. Ну, это естественно, наверное, для молодого такого отчаянного рок-н-ролльного чувака. Ну, я как бы всегда не терпел хамства, вот не терпел всегда вот жлобства какого-то. Мне почему-то было очень плохо, когда я это все видел, и чтобы вот это плохо свое как-то там с ним что-то сделать, я лез в драку с кулаками, да. Но потом было легче. Хоть иногда я был побит и весь в фингалах, и с выбитым зубом, но зато на душе было как-то помягче.
Фаина Георгиевна Раневская, кстати, сказала очень хорошо: мне хватило ума глупо прожить свою жизнь в свое время. Я хочу в связи с этим спросить вас, вот в творческом плане, как вы считаете, вы выполнили программу «Максимум» вашей жизни?
Ну, я бы с ней согласился, потому что рок-н-ролл не самое умное занятие. Особенно, когда тебе уже за 50, это уже, конечно, да, смешно. Я об этом иногда думаю, да. Ну, и рок-н-ролл, он требует, в общем-то, дел молодых, по большому счету, конечно. Современная музыка молодая, там, послушаешь какие-нибудь там Arctic Monkeys, там. Молодые ребята, которые в этом времени, которые чувствуют это время уже не так, как ты, а оно просто у них, оно с ними, оно в них само. Ты время это себе не натягиваешь на голову, да, не пытаешься в нем разобраться, потому что у молодежи всегда время в них живет. Они и есть это время. Поэтому им легко творить что-то новое, нестандартное, находить какую-то метафору, свойственную 21 веку, а не 20-му и так далее. Тебе уже, конечно, ты уже в таком возрасте, в котором обобщаешь. Вот программа иначе, это какая-то попытка обобщения. Но, с другой стороны, интересно, интересно. Вот вы говорите о мудрости, но рок-н-ролл, он требует какого-то мальчишества, безусловно.
Ну, да.
И ты не можешь себе придушить этого подростка. Да, и я его тоже не душу. То есть я где-то, наверное, где-то в каком-то, может быть, немножко застрял в какой-то юности, да, и у меня, может быть, какое-то где-то пробивается юношеское такое самосознание, попытка мир делить на черное и белое видение, какое-то такое гипертрофированные реакции. Но если говорить о поэзии, то любой художник-поэт, он, в общем-то, подросток где-то. Он чувствует, как подросток. Подросток чувствует всегда очень все драматично. И любовь он со всей широтой своей юной неокрепшей души он воспринимает просто как какую-то правду, которая известна ему одному. И ложь также он принимает как космического размаха трагедию. Подросток, а если поэт так не будет чувствовать, он ничего не напишет. Он будет бухгалтером, он будет складывать слова серенькие и всех учить. А поэт, да, художник, он такой подросток.
Получается, вы подросток еще какой?
Такой же, как была Фаина Раневская. А подросток, он ведет, в принципе, глупую жизнь, да. Вот так, ну, я имею в виду глупую с позиции обывателя. Вот эти все вот эти вот штуки, Мерседес, то, все, это, пятое, чтобы начальство тебя уважало. Ну, поэту это нафиг не нужно, большому.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что завтра в 21:00 в амфитеатре Кесария группа ДДТ.
Приходите, друзья, постараемся не облажаться, да. Ну что же, сейчас песню поставим.
Да, мы поставим.
Я поставил песню такую вот. Вот у нас сначала была тяжелая такая психоделика, да? Такая.
Так.
А сейчас мы поставим какую-то лирику «Когда-то была здесь».
Давайте послушаем эту песню.
Я помню эти цветы, танцевала твоя душа, и ветра любовались, как ты была хороша. Над сутулым небом Невы летала живая взвесь. Я не видел зеленее травы, когда ты была здесь, когда ты была здесь, когда ты была здесь. И нашли свои имена все заклепки на всех мостах. И меняла экспонаты весна в кунсткамере и крестах. И даже в молчании камней я чувствовал, что-то есть. И не было серых дней, когда ты была здесь, когда ты.
А вот вы сейчас живете в Питере, и у вас в Питере кавказские свадьбы стреляют в воздух, когда ездят по городу? И вообще, как вы к этому отнеслись? Вот, к тому, что посреди Москвы, возле Кремля...
Я родился на Колыме, жил там в Нальчике, на Кавказе, мое детство. Я знаю. То есть, как бы, ну, постреляли, и ничего такого там уже ужасного я в этом не вижу. Конечно, нехорошо. Конечно, что, да и вообще напиваться на свадьбе нехорошо, и драться тоже.
Ну, без драки свадьба не свадьба.
Да, ну, с другой стороны, вот сейчас, кстати, вот у нас Тём Мамай, барабанщик, женился, и мы сыграли ему свадьбу в августе. Вы знаете, не было ни драк, ни стрельбы, ни пьяного мордобоя, никакого там излишнего там какой-то эротики там по углам. А была масса игр, каких-то угадаек, каких-то... призы какие-то выдавались, соревнований.
Вы участвовали в этих играх, да?
Я наблюдал, да. Но это было очень весело, и никто не напился, и все было здорово. Сейчас немножко это меняется в стране, и как-то пьянство уже, ну, в больших городах оно вообще не в моде. Меня это радует у молодежи. Если раньше, там, в каком-нибудь там 82-м году... обязательно какая-нибудь улица Ленина и пару пьяных по углам, да, мотающихся. Сейчас уже этого меньше гораздо.
Кстати, я хочу это отметить в России, между прочим. И особенно, когда люди садятся за руль, стали говорить о том, что если я пил, не сажусь за руль, по своим друзьям вижу, и меня это шокирует в хорошем смысле.
Но, с другой стороны, вот в моногородах вот эта беда сохранилась, но там беспросветка.
А вы уже года три, да, к спиртному никак не относитесь?
Да, уже года четыре, да. Ну, у меня бывают такие периоды, когда я вообще... Ну, много работы, и я понимаю, что расслабляться вообще не след, нельзя. И мне неинтересно сейчас расслабляться, потому что сейчас время такое, когда как раз надо быть трезвым. И все внимательнейшим образом анализировать, все чувствовать на трезвую голову. Мне нравится сейчас больше писать, чувствовать, играть, петь, получать удовольствие от концертов. Это важно.
Ну тогда давайте послушаем рекламу. В гостях у нас сегодня Юрий Шевчук, программа «Гостиный двор». Покупайте билеты на завтрашний концерт. Они, видимо, еще есть. Касса «Браво», интернетная касса.
Есть, давайте, давайте.
Работают горячо, да.
Приглашаем умных, умных, да, программа такая. Да,
и внимательно.
Непростая программа, но она интересная все.
Продолжается программа «Гостиный двор», в студии Юрий Шевчук, Влад Зерницкий, и мы говорим обо всем, но в первую очередь о программе.
Кстати, о стрельбе, я помню, так. 91-й год, я жил на 15-й линии, и у меня там битва была в 91-м году за киоск, там ларек такой был,
так.
И каждый вечер там была стрельба, просто одна бригада там делила этот ларек с другой. Так я вам скажу, что пальбы было столько в 90-х годах. Кто-то помнит, я думаю, что уж там по сравнению с этой свадьбой. Я помню, я один раз у меня Петька заболел. Ему было тогда лет 5-6. Я высунулся в окно, открыл окно. Ну, ларек метров 20. Я говорю, хорош уже, вашу мать, говорю, тут, блин, разборки устраивать за этот ларек, говорю. Они так оглянулись все до меня. Они говорят, о, Шевчук. Я говорю, да, говорю, хватит, говорю, здесь буянить, говорю, драться, говорю, у меня ребенок больной. Они мне сказали, хорошо, ладно, и ушли. На следующий день этот ларек сгорел просто. Никому не достался.
Но это в пользу вашего.
Ну, вот я и говорю, что стрельба, ну, стрельба, да.
Я возвращаюсь к вашей программе «Иначе». Скажите мне, Юра, вы не боитесь вообще петь, вот просто не боитесь петь вот такие песни, как «Басня власти», там «Новая Россия», «Песня расстроенного человека»? Я послушал эти песни, и, честно говоря, мурашки по коже.
Я недавно перед такими ребятами, которые служат в ФСБ, ну, которые именно не...
Которых не знают никто.
Не в кабинетах, да, там штаны протирают, а именно там бегают по горам и так далее. И я им спел вот генерал ФСБ. Отличный успех просто. Успех. Нет, люди умные, везде есть.
Ну, безусловно.
Есть везде, а есть везде идиоты. Среди музыкантов тоже козлов хватает. Это моя поговорка такая, да.
Это
то есть,
да,
везде есть люди умные, не умные. Сейчас нет одной линии фронта. Чего бояться? Бояться в лес не ходить. Ну и так далее. Ну и вообще рок-н-ролл — это как бы... Рок-н-ролл и трусость — это вещи разные абсолютно. Для меня всегда были. Для меня всегда были какие-то чуваки. Ну какие-то на стенке у меня всегда висел Леннон, там Моррисон и так далее. Ну и Высоцкий Владимир Семенович в юности. А эти ребят мало кого боялись. Ну, как бы есть на кого равняться.
Ну, дураков ведь надо бояться. Дураков
много,
что...
ну, что же дураков.
Я смотрю, я вот просто сейчас нашему радиослушателю, можно две строчки я скажу? Олигархи в Куршевеле унижают тайком комсомольские песни, прокремлевские шлюхи мастурбируют на капитал, либералы, оппозиция в жопе, наконец-то все вместе, есть возможность всех разом отправить в свободный астрал. Даже вы сейчас, да, слегка перепугались.
Но это же,
правда,
песня злобного человека, злоблю, который ненавидит все и все. И везде видит одни минусы, да. Ну, хорошая песня.
Ну вот я думаю, что завтра в Кесарии те, кто придут, а я думаю, что это будет Аншлаг, это будет хорошо. Они оценят это. Они оценят.
Но
вы услышите
эта песня в «Иначе» не вошла.
Это обычно, не будет, да? Это...
Ну, это социалка обычная, да, такая. «Коммунизм хорошо» называется, да. Сидит чувак, там, чистит свой там АКМ. И как бы и ждет, когда, да, когда все начнется. Я против таких чуваков. Против людей, чистящих АКМы. Мне очень хотелось бы, чтобы Россия хоть раз в жизни... Вот у нас было все в России. Перевороты там. Такие, сякие. Были у нас монархи. Была у нас советская власть. У нас единственное, не было просто перевыборов нормальных. Вот единственное, чтобы в политике в России, то есть чтобы вот один президент мы переизбрали, и получился второй президент, Вот этого у нас не было никогда. Я почему ходил на марш несогласных? Мне кажется, это бы, может быть, как-то потащило бы страну по другой дороге, к свету действительно. Потому что единственное, чего у нас не было, перевыборов, нормальных, демократичных перевыборов.
Ну и, наверное, не будет в ближайшее время, 12 лет.
Кто знает, знаете, на голову кирпичи падают. Как Господь говорит, да.
Ну, давайте тогда я еще вас о музыке спрошу.
Больше не будет, да, что о музыке.
Я хотел больше спросить. Знаете, я недавно видел концерт Стинга в Берлине, и он выступал в сопровождении Королевского симфонического концертного оркестра. Такой новый.
Кто?
Стинг.
А, да, да, отличный концерт.
Шикарный концерт, да. У вас не было мысли
мне
такой?
Мне больше всего понравилась работа светохудожника. Такой свет, так благородно.
Да.
Ну, это вообще, вообще...
Не, ну и все остальное. Просто я смотрел, вот, и вроде бы как бы, я не знаю, ну, условно говоря, все такие лирические песни, а зал чуть ли не на ушах стоял. Вы не думали никогда с каким-нибудь симфоническим оркестром спеть?
Мне предлагали даже, да? И мы работали в свое время. Был хороший концерт наш с Эрмитажным симфоническим оркестром. Там Евтушенко такой неплохой дирижер. Были оформлены и аранжированы песни. Играла группа ДДТ, оркестр. Потом мы играли как-то с оркестром, ну, вообще уже там самым крутым нашим государственным дирижер этот. Недавно он получил орден. Ну, в общем, неважно, были попытки, но это все так. Можно петь с хором пожарных, может... Можно с ансамбля «Песни и пляска», с ансамбля «Березка», с «Надеждой Бабкиной». Мне сейчас другое волнует. Написать хорошую песню. Я вот сейчас в деревне, все-таки, слава богу, посидел там пару недель, написал там несколько песен. Вот мне интересно, вот какие они будут, вот найдут ли они своего слушателя. А эти все, это все такая широта, ну, но она не глубина. Стинг уже давно ничего нового не делает. Он делает все. Это такая... Это все вот артисты, которым нечего сказать, они начинают там вот эти оркестры собирать. Это нормальный ход такой, привлечь себе внимание. Это, Стинг это делает великолепно. Кто-то в России это делает похуже. Но это все вопрос денег. Потому что я мотался по Англии в связи с этим новым альбомом и встречался там с разными ребятами очень высокого уровня. И продюсер по вокалу, допустим, отдельная специальность. Я говорил с чуваком, который вот как раз, который изобретает вокальные партии тому же Стингу, Мик Джаггеру там, или, или какой-нибудь группе там, я не знаю, Мьюз. Но он бы мог и мне сделать такие вокалы, от которых бы все там, не только в России, но и в Израиле тоже бы так покурили. Но это стоит огромных денег. Вообще сейчас в музыкальной индустрии много решают деньги, вот, что касается качества. Есть человек по барабанам, допустим, есть человек там по ритм-секции просто. Вот бас и барабан, он сделает тебе такие, нарисует на твою песню, что просто это будет высоченный мировой уровень. Опять же, деньги. Ты можешь сам заниматься аранжировкой, но нужно быть просто талантливым настолько... Ну, просто гениальным должен быть, чтобы пробить все это. Ну, вот мы стараемся быть гениальными. А напомню честной публике, что даже у Битлз был Эпстейн. Великий продюсер.
Да.
Да, и был Мартин там, и были там звукорежиссеры такие, которые делали очень много в этой музыке. То есть, поэтому Британия, конечно... Ну, там все по полкам. Все по полкам. Там столько специалистов.
То есть делать мастеринг в Лондоне вам понравилось?
Который, ну, вот группа Мьюз. Пошел вниз немножко там U2. Они вот эти ребятки раз-раз-раз-раз. О, в клубе нашли там Мьюз, который там, ну, работало там 500 тысяч человек. Раз, вложили в нее несколько лимонов, подняли аранжировки, то все уточнили. Бах, завтра будет какая-нибудь другая группа. Это так. Кстати, но, с другой стороны, талант никто не отменит.
Юра, что касается денег, Forbes не прошел мимо вас. Вы в рейтинге
Forbes
50
вот в этом
самых
году
главных знаменитостей российских.
Они тогда накрутили мне, потому что я вам рассказывал уже о долгах. Я был очень так удивлен, потому что я думаю, я им позвонил, я говорю, а как вы это, где это вы миллион нашли, когда у меня сейчас 300 тысяч долга? Они говорят, вот мы посчитали. Я говорю, вы как странно считаете. Они считают, там, допустим, сколько народу в зал пришло. Это делят на примерно там на 1002 рублей и считают вот общий доход артиста. Они не считают, сколько вот эти 3 трейлера с аппаратурой, рекламу, то есть
30 рабочих.
Ну, в общем, все они не считают. Поэтому они, конечно, были неправы. В этом году они уже посчитали правильно. И главный редактор журнала Forbes с брезгливыми интонациями сказал мне: Юрий, чтобы вам попасть в наш журнал, вам надо еще много работать. Я говорю, ну и пошли, вы, говорю. Ну, вот так и разошлись.
Вот завтра иначе программа. Вот этот вот тяжелейший двойник диск лежит у меня здесь. Группа ДДТ и Юрий Шевчук.
Зарабатывают чуваки, которые там всякие, которые там по клубам на корпоративах в основном зарабатывают.
Ну да.
Там ставочка, там гонорар на корпоративе в Москве сейчас 70 тысяч долларов. Ну, вот все эти около рок-н-ролльные братья, там и Шнуры, там и эти, и те, и маргинальные, и такие, и люди более помытые, и более малопьющие. Все они там у труб вертятся, да.
Скажите мне, вот сегодня вы человек компанейский или вам ближе уединение?
Я не знаю, я люблю поговорить на какую-то хорошую тему.
Я обратил внимание.
Да, это мне всегда интересно. Но мне нравятся люди, от которых я узнаю что-то новое, да, всегда. Ну, просто ляс точить я не люблю, травить анекдоты, ну, когда он в тему, а так тоже. Ну, мне интересно, интересно получать, конечно, в беседе получаешь, ну, и потом отдаешь, конечно. Да, это важно. Ну, общение это серьезно для меня, это не болтовня на заваленке, серьезно. Поэтому книг для меня тоже общение всегда, серьезное общение.
Ну, вы предлагаете мне, какую мы послушаем в завершении нашего интервью песню, прежде чем отправимся на ваш концерт в Кесарево?
Свобода, свобода.
Вы как, здесь в Израиле свободными себя чувствуете?
Да, абсолютно.
Так, тогда эта песня для вас не актуальна. Да. Поставьте «Северный гранит», редкая песня такая, лирическая. Кто-то из жителей нынешних Израиля помнит, наверное, вот эти тут среди песчаника, да, наверное, вспомнит и помнит вот эти гранитные северные скалы, горы, такие облизанные мхом, таким серебристым, разноцветным, с кривыми карельскими березками, смотрящими на ветру, такими искривленными, смотрящими в океан. Это свинцовое небо. Ну, вот «Северный гранит». Хорошая песня.
«Северный гранит» ставит точку в нашем сегодняшнем интервью.
Да, голоден и гол, пропасть и престол он в себе хранит. Вот моя карба. Друзья, «Северный гранит». Всем добра, приходите, ждем.
Завтра в 21.00 амфитеатр Кесария, группа ДДТ, Юрий Шевчук и программа. Мы, в общем-то, та страна, которая попала в этот гастрольный тур. Иначе да. На земле обетованной. Спасибо, что пришли. До свидания.
Всем добра.
Молитвой позови голоса дождей, голоса любви, засухи моей, верные слова, серебром во тьме, снег на покрова подарила мне. Ты права была, нет другой земли, где печаль светла, где бы мы могли. Северный гранит, голоден и гол, пропасть и престол, пропасть и престол. Долго нам дорогой этой, долго нам идти. На кредит вопрос с ответом, свет в конце пути. Пролетят любовь и слава, скроются вдали. Спит гранит остывшей лавой на краю земли. кажется вдали, спит гранит, остается.